Так я стал, непрестанно повторяя, воспевать святое имя и славу Господа, не обращая внимания на условности материального мира. Такое повторение памятования о трансцендентных играх Господа очень благотворно. Занимаясь этим, я странствовал по всей земле, полностью удовлетворенный, смиренный и не знающий зависти. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе, рассказывая о себе, Нарада Муни кратко описывает жизнь искреннего преданного. После посвящения, данного Господом или его истинным представителем, такой преданный начинается всей серьезностью воспевать славу Господа и странствует по всему миру, чтобы другие тоже смогли узнать о ней. Такие преданные не ищут материальной выгоды. Ими движет единственное желание – вернуться обратно к Богу. И это происходит, когда в положенный срок они оставляют свое материальное тело. И имея в жизни высшую цель – возвращение к Богу, они никогда никому не завидуют и не кичатся тем, что стали достойно вернуться к Богу. Единственное их занятие – воспевать и вспоминать святое имя, игры и величие Господа. И по мере своих сил нести это послание другим, заботясь об их благе, не рассчитывая ни на какие материальные вознаграждения. Прочитаем еще один стих. Вам Кришна Матер Браман Насактася Малатмана Кала Пра Дура Будкаре Тадит Саудама Нията. Итак, о Браман Вьясадева, пришло время, и я полностью погруженный в размышления о Кришне, и потому не имеющий никаких привязанностей, совершенно свободный от материальной скверны, встретил смерть, подобную молнии, которая всегда сопутствует свет. Комментарий. Погрузиться в размышления о Кришне значит очиститься от материальных загрязнений, то есть желаний. Как богач не проявляет никакого интереса к дешевым безделушкам, так и преданный Господа Кришны, которому обеспечено возвращение в Царство Бога, где жизнь вечно исполнена знания и блаженства, естественным образом утрачивает желание обладать никчемными материальными вещами, которые тленны и подобны манекенам или теням реальности. Это признак духовно богатого человека. В положенный срок, когда чистый преданный окончательно готов к этому, происходит внезапная смена тела, обычно называемая смертью. Для чистого преданного такая перемена подобна вспышке молнии, которой всегда сопутствует свет. Другими словами, по воле Всевышнего преданный, меняя материальное тело, одновременно развивает духовное тело. Даже перед смертью чистый преданный не имеет никаких материальных привязанностей, поскольку его тело одухотворяется, подобно тому, как кусок железа, помещенный в огонь, накаляется до красна. Наманянантасья хата трапа патан гуя нибадрани критани час марангам парьятам стушта манагата сприха калапра тикшан вимадо вимацара. Так я стал, непрестанно повторяя, воспевать святое имя и славу Господа, не обращая внимания на условности материального мира. Такое повторение и памятование о трансцендентных играх Господа очень благотворно. Занимаясь этим, я странствовал по всей земле, полностью удовлетворенный, смиренный и не знающий зависти. Итак, у Браман Вьясадева пришло время. Я полностью погружен в размышления о Кришне, потому не имеющий никаких привязанностей, совершенно свободный от материальной скверны, встретил смерть, подобную молнии, которой всегда сопутствует свет. Беседа Нарады с Вьясадевой. Песня 1 глава, 6 текст 27-26. Нарада Муни говорит о себе в этой главе, он говорит о том, как он достиг совершенства в прошлом, нитя ситха. Из его слов мы узнаем, что он также вел какое-то материальное существование, имел опыт в материальной жизни. Да, нитя ситха, он имеет такой опыт иногда, нет, может быть, освобожденным будет всегда. Нарада Муни говорит, что он жил в материальной жизни. До этого, известно из Пурана, он был Гандхарвом. До этого воплощения, до того, как он говорит об этом здесь, он был сыном Шудрами. Но он говорит о последнем воплощении, поскольку это было происхождение, не очень высокое, низкое происхождение, но он достиг совершенства в этом, в том воплощении. Это показалось очень удивительным. что Вьясадева он описывал Веды, и Веда не предназначена для людей разумных, чтобы изучать Веды, нужно знать язык, нужно учиться очень долго, много усилий, нужно изучать шастры. И это очень длительный процесс, потому что объем Вед, он практически безграничен. Они, конечно, классифицированы, ведические писания, но очень трудно разобраться в них, изучая просто Веды. Всегда нужен представитель чистый преданный, который сделает вывод шастр. И, например, жители райских планет или полубоги, они знают ведические писания в большей степени, чем это дано людям, конечно же. И объем священных писаний там больше, их способности, они божественные. И Нарада принадлежал к райским жителям. Гандхарвы — это райские жители. Их знания, оно выше, их способности также выше, и мистические свойства, интеллект и другие. Но он не достиг совершенства в том воплощении, хотя имел такие материальные преимущества. Так, иногда мы видим, что есть материальные преимущества, и кажется, что это очень полезно для духовной жизни. Но не всегда, например, хорошее здоровье, это может быть полезно, может быть и не полезно для духовной жизни. Или образование хорошее, даже ведическое, это может быть полезно, а может быть и не полезно. Это может быть также бесполезно. Поскольку есть всегда желание наслаждаться, то иногда эти достоинства, они побуждают человека к наслаждениям чувственным. Знания, здоровье, мистические силы. Все это может быть побудительными причинами, поводом для того, чтобы оставаться здесь, наслаждаться этими вещами. И Нарада Муни, когда был Гандхарвом, он очень хорошо пел. Его голос, он был очень известным певцом. Гандхарвы, они действительно известны этим искусством. Они в совершенстве владеют этим ритмом музыки, что не дано, конечно, на этом уровне, это лишь отражение небесной музыки, то, что знаем мы здесь. Причем современная музыка западная, она довольно примитивная с точки зрения ритмики по сравнению с ведическими рагами и другими произведениями. И вот Гандхарва не владеет этим искусством в совершенстве. Индра наслаждается этим песнопениями, там еще есть танцы, соответствующие той музыке. То есть большие искусства, высокие искусства. И его приглашают как певца на всякие церемонии, на свадьбы иногда, на какие-то яги. И Гандхарвы всегда придут и будут петь. Есть инструменты музыкальные, барабаны, и они прекрасные певцы, просто завораживают слух. И есть история, у Акбара был один певец, его звали Тансен. Он был известен по всему государству, конечно, это был редкий человек. И он лично служил Акбару, при дворе был. Когда необходимо, он мог сочинять песни и петь. Владел инструментами, слагал стихи, мелодии. И Акбар думал, что выше этого не существует вообще дара, каким обладает этот человек, Тансен. Но однажды он сказал об этом, так и сказал этому певцу, что таких талантов, я думаю, что выше не может быть ничего. Ты забираешься в самые глубины сердца своей музыкой и пением. Нет ни одного равнодушного, все они просто покорены тобой, твоим талантом. Но Тансен сказал, я ничто по сравнению со своим гуру. Акбар очень заинтересовался. Неужели это так? Трудно себе представить, что есть что-то выше тебя. Да? Я просто ничто. Просто ничто по сравнению с моим гуру, его талант. А где твой гуру? Он что, он так же поет? Он у кого-то служит, поет? Говорит, нет, он никому не служит. Он свободен. Поэтому он поет гораздо лучше, чем я. Я хочу услышать твою гуру. И Тансен, он провел Акбара куда-то в горы, высоко, и там этот гуру находился в медитации. И когда они пришли, они выразили горячее желание услышать божественное пение. И когда гуру увидел, он вдохновился, он увидел, что эти люди, они действительно ищут что-то, чего-то возвышенного, и он испытал это чувство вдохновения. То есть он не поет по заказу, как предупредил Тансен, он не будет петь по заказу, но если ты действительно хочешь соприкоснуться с Божественным, и он заметит это желание, он вдохновится, и он сможет это делать. В другом случае он не раскроет этого секрета. Но Акбару повезло, у него было это искреннее желание. И гуру этого знаменитого певца, он увидел это горячее желание искренне и стал петь. Акбар остолбенел, когда услышал это. Он не мог даже двигаться, он не мог даже думать. Все его существо было пронизано этим настроением. Гуру спел свою песню и сразу покинул это место. В чем же, говорит Рай, почему ты так не можешь, Тансен? Это твой гуру, действительно он превосходит тебя намного. Я никогда не видел таких вещей. Это чудо света. Почему же так не может? Ну, потому что он служит Богу, а я служу тебе, Акбар. В этом разница. И также Нарада Муни был небесным музыкантом, но он служил чувством полубогов. Это сыграло свою роль отрицательную. Однажды на какой-то церемонии он запел какие-то прославления полубогов, просто какие-то мирские песни стал петь. И мудрецы заметили это, что на какой-то церемонии поет мирские песни, и он получил проклятие, что он родится сыном Шудрани, низкое происхождение получит на земле. Там наказание было, что он использовал свой дар, свой талант не для служения Богу. Итак, мы видим, что вот когда человек обладает какими-то талантами, всегда есть искушение использовать это для каких-то своих корыстных целей. И Нарада говорит об этом. Ты рассчитываешь на очень интеллектуальную публику, ты пишешь свои ведические писания, но кто поймет их? Веданта Сутра. Ты написал 4 веды, ну а кто прочитает даже эти книги на санскрите? В Кали-югу найдутся много таких людей, которые смогут читать эти книги. Да, и смогут ли они сделать вывод всего того, что написано? Там тысячи шлок ты написал. Найдется такой интеллект. Ты предусмотрел это, сделал Веданта Сутру в конце. Веданта Сутра — это сжатое объяснение философское. Но найдется ли такой философ, который раскусит это произведение, опять же? В Кали-югу нет ни одного философского ума по-настоящему. Так что ты сделал бесполезный труд, если да, не зря ты так опечален после этой работы. Вся твоя работа, бесполезный труд, никто этим никогда не воспользуется. Они будут читать, что тут есть жертвоприношения, можно убивать животных и есть, вот и все. Все деградирует из-за твоих ведических писаний. И он предсказал, так оно и есть, эта линия тоже существует, что люди, следующие ведическим писаниям, церемониям, правилам, все деградируют. Будда поэтому отверг веды вообще. Потому что люди стали извлекать чувственную выгоду оттуда, не понимая смысла и назначения всей этих церемоний. Что конечный смысл — служить Богу. Сиддханта, я слуга Бога, это сиддханта, вывод вед. И очень трудно придумать такой вывод вед, трудно с помощью изучения Писания прийти к этому положению. Очень сложно. И поэтому послушай, Вьясадева, что было со мной в прошлом. Я был гантаровым, великим певцом, райским жителем, а был проклят за свой талант, за свое безбожие. И родился сыном Шудрани. Моя мать была очень простая женщина, сказал Нарада. Настолько простая, что даже не знала, кто мой отец. Такая она была, очень простая женщина. И я был ее сыном, я даже не знаю, кто мой был отец. Я не получил должного воспитания, образования, не умел ни читать, ни писать. Я мог служить другим, то, что делала мать. Мыла, стирала, убирала, готовила, вот что-то такое. Так она меня поддерживала, это все. Сам я был очень некрасив, маленького роста, неказистый. Низкое рождение получил, темного цвета. Никто бы не обратил на меня внимания, если бы я что-то говорил бы. Никого бы я не смог привлечь, я еще не знал об этом, я был просто ребенком. Ничего не знал о своей судьбе. Но нам повезло. Вьясадева, слушай внимательно. В наш дом пришли мудрецы на месяц Чатурмаси, на 4 месяца Чатурмаси. Началась Чатурмаси сейчас. И в Индии многие люди соблюдают Чатурмаси. Аскеза в течение 4 месяцев. Определенные аскезы налагаются каждый месяц. Это серьезное дело. И почему? Это традиция такова, что это сезон дождей. Сезон дождей, а путешествующие проповедники не странствуют. Не очень благоприятное время, очень неудобно странствовать в такое время года. Они останавливаются в одном месте, и для того, чтобы сохранять чистоту ума и не привязываться к какому-то конкретному месту, они должны соблюдать аскезу. Например, должны есть только раз в день, без помощи рук. Должны взять пищу, которая помещается в двух ладонях, не больше, бросить на землю, не на пол. Не на чистый пол, а на землю. Потом без помощи рук съесть то, что они смогут съесть. Это все, что они могут поесть в этот день. Такова аскеза для сенняси. И есть другие также вещи. Иногда они едят коровий навоз. То есть есть другие также аскезы, предписанные для чатурмаси. Не бриться, не стричься. Отрастают длинные волосы 4 месяца и борода. Некоторые сенняси даже в исконно не соблюдают чатурмаси. Мы видели это. Те, кто подолгу останавливается в одном месте в Индии, они также стараются соблюдать какие-то основные правила в Чатурмаси. И это была Чатурмаси. Пришли мудрецы, и дождь застал их, они остановились в этом доме, доме его матери, доме служанки. И 4 месяца они жили там. Они совершали аскезы, они ели раз в день, не стриглись и не брились, и все свое время проводили в разговорах о Кришне. И вот Нарада, я говорю, я это все слушал. Они не излагали ведические писания, веданта сутру, не обсуждали философские какие-то беседы, я бы ничего не понял. Они просто стали говорить о верховной личности Бога. Все они были бхакти-ведантами, они были преданными. Это преданные глубоко не углубляются в философию. И так, изучение философии, это может сделать сердце твердым, невосприимчивым к бхакти, поэтому гьяна, она иногда сильно противоречит бхакти. Иногда мы что-то чувствуем, но когда мы пытаемся это все это объяснить, эти чувства, они немедленно уходят. Некоторые люди, которые созерцают эту природу, знают об этом. Из практики буддизма это тоже известно. Что когда мы пытаемся это объяснить или описать, мы немедленно утрачиваем что-то внутреннее. То есть гьяна, она не всегда ведь и помогает. Как один буддийский гуру, он созерцал природу, но всегда был в одиночестве, всегда. И приходил сюда очень просветленный, очень счастливый после этих медитаций. Утром он сидел, безмолвная медитация, наблюдал восход солнца просто. И потом он приходил, как само солнце сияло, ученики видели это. И однажды один ученик сказал: «Гуру Махарадж, могу я с вами пойти тоже посидеть, помедитировать на восход солнца?» «Нет», он сказал, «я должен быть только один». Ученик не понимал, почему гуру меня отвергает. Кажется, что он не очень как-то ко мне расположен. И он снова повторял свою просьбу время от времени. И гуру сказал: «Хорошо, но одно условие, ты должен молчать, хранить молчание». Я понял. И они пришли, это было что-то необычное, что-то таинственное. Ученик молчать, ну что ж там такое будет? Будет солнце восходить должно быть. Он вдруг стал чувствовать, что-то необычное должно произойти на восходе солнца. И вот они выбрали прекрасное место, как всегда, на возвышении. Гуру сел очень спокойно, успокоился. Стал медленно дышать, и солнце стало подниматься. И под этим влиянием ученик почувствовал, какое блаженство, какие удивительные энергии вокруг. И под влиянием гуру, он сказал: «Как прекрасно, гуру Махарадж! Ты все испортил, сказал гуру! Уходи отсюда!» Стал размышлять на эти темы. И ум, он ниже этих вещей. Поэтому думать о Кришне, это непростая вещь. Не относится к гьяне. Да, преданно думать, что думать о Кришне нужно вот воображать его форму с флейтой, как он, вспомнить из источника, что он там делает и так далее. И если мы пойдем таким путем, с помощью ума, это будет очень трудная медитация, она будет сопряжена со спекуляциями. Как иногда преданно в духовном мире и спрашивают, а что там едят вообще? Если там все живые существа вообще, как они там едят друг друга, что ли? А как они испражняются там? Это все ум, видите? И это невозможно. То есть такие вопросы, такое понимание вещей не может нам открыть какие-то внутренние вещи на самом деле. Да, такие вопросы есть. А какие отношения Радхарани с Баларамой, не могу спросить. И прочее. Вот она, гьяна, вот она вмешивается туда, она все портит сразу же. Поэтому Нарада, он не слушал какую-то гьяну, он бы не понял, но он слушал вот этот внутренний мир этих мудрецов. Вот это умение слушать. Мы развиваем это умение слушать. Почему мы слушаем Бхагаватам именно? Мы не слушаем Веданта Сутру. Или просто какие-то философские трактаты. Мы слишком глубоко не углубляемся в эти вещи. Бхагаватам мы хотим услышать вкус. Трансцендентный вкус. И даже если у нас еще нет, мы не достигли этого уровня трансцендентного вкуса, все же, следуя процессу Шраванам Киртанам, мы ощутим присутствие трансцендентного. Если правильно слушать и правильно повторять. Правильным образом. А что означает правильно? Нужно создать необходимую атмосферу для этого. Как мы недавно слушали лекцию Прабхупады, и Прабхупада, он говорит, какая-то тема, он развивает всю лекцию. Ну, говорит, теперь вопросы. Помню, Хагрива Прабху, он стал спрашивать что-то. Не относящийся к теме. Прабхупад сказал: нет, вопрос означает только по теме. По теме почему? Потому что если вы задаете не по теме, разрушается созданная атмосфера в течение всего класса Бхагавата. Мы уходим от глубины этих вещей. Мы выходим на поверхность гьяны в этом случае. То есть мы так не углубимся в эту тему. Нужно углубляться до предела наших возможностей. Все эти темы, которые описываются в Бхагаватам. И это значит правильно. И иногда мы видим, как японские художники, эти известные мастера, как они работают, люди любят смотреть на это. Иногда даже из этого шоу устраивают, я слышал, в Китае, в Японии. Просто вот можно увидеть, как художники на глазах рисуют картину, потом продают вам. Это очень захватывающий процесс. Они берут какую-то рамочку, быстро все это делают. Сама рамочка, она уже очень красива, так отделана руками. Они обтягивают бумагой, с той стороны она так же красива, как спереди, они все это потом... Это все произведение искусств уже с любой стороны, даже с невидимой стороны. Оттачивают инструменты и прочее, такая идет подготовка, все так чисто, все идеально, все прекрасно, кругом порядок, и вы просто смотрите на это все. Час или два это происходит. Потом берет кисть, макает в тушь, и несколько секунд, картина готова. Вот уделяет огромное внимание вот этой подготовке. Он настраивается, его умонастроение важно. И в определенном умонастроении он может это быстро сделать, увидеть просто. Это не так, что кругом грязь, беспорядок, и человек занимается искусством, чем-то прекрасным. И когда мы были в одном университете в Санкт-Петербурге, философский факультет, и мы зашли в аудиторию переодеться, вся аудитория, все парты были изрезаны какими-то нецензурными словами и прочее. Это философы учатся там. Каким образом в такой атмосфере можно чему-то научиться? И это не то, что мы пытаемся делать на классе Бхагаватам. Замечаем, что нам необходимо собраться все вместе и воспевать Святое Имя сначала. Создать определенную атмосферу. Потому что каждый из нас приходит с каким-то своим настроением из того мира. То есть в храм, когда мы приходим, храм должен быть трансцендентное место. Мы не должны думать о своей личной жизни в храме, например, слишком много. О своих проблемах, беспокойствах, о заработке, о семье. Тут мы должны забыть обо всем этом. Здесь просто сознание Кришны. Здесь должен быть трансцендентный мир, Вайкунтха. И для того, чтобы создать эту атмосферу, ощутить ее, мы пытаемся воспевать, просто воспевать и слушать Святое Имя. А затем переходим к классу Бхагаватам. Когда внимание сосредоточено на определенном уровне, становится это возможным. И видите, это не вопрос гьяны. Говорить мы начинаем потом об этом. Сначала мы воспеваем трансцендентные звуки. Это бхакти. Бхакти должна быть впереди. Гьяна должна быть подчинена бхакти. Если есть бхакти, она будет присутствовать в любых словах. Не обязательно даже знать санскрит для этого. Бхакти можно и по-русски выражать. Даже по-казахски можно выразить. Почему я говорю по-казахски? Потому что казахский язык проще. Так мне сказали в Казахстане. Он очень простой. Там нет он, а она, допустим. Там слова очень простые, поэтому они прославляют Абая своего. Почему? Он перевел Пушкина на казахский язык, что оказалось невозможно сделать. Нет эквивалента таких слов на казахском языке. Я однажды взял перевод Абая Лермонтова, казахский язык, и я спросил, переведите это с казахского теперь. И одна преданная, она взяла и сказала, невозможно. Буквально слова, если перевести, смысл будет неясный, невозможно. Абай говорит, это гений, он так эти слова сочетает, что смысл доносит, говорит, но невозможно себе представить, что такое можно было написать. Но смысл он доносит, тем не менее. Он говорит, он сделал чудо. Абай, он дал эту классику на казахском языке людям. Итак, есть языки, видите, и даже, видимо, на казахском языке таким простым способом можно передавать очень такие тонкие, глубокие вещи на любом языке, это возможно. Потому что Кришна может говорить на любом языке. Это, конечно, хорошо изучать санскрит, но Прабхупада, он не очень был заинтересован в этом. Однажды преданные сказали, Прабхупада, мы хотим изучать санскрит, вот вы же знаете санскрит. Ну, он стал давать уроки санскрита, и многим это надоело, он сказал, да, вы правы, лучше проповедовать. Санскрит это больше для гьяни. Но если у вас такая есть склонность, пожалуйста, можете изучать, займите свой ум, это хорошее занятие для ума. Но в этом нет большой необходимости. Итак, Нарада просто рассказывает о своей жизни. Вот и все. Великий мудрец. Простые вещи говорит. Я родился вот таким, он сказал. Вот, закон кармы был. Но мудрецы говорили, я слушал, не понимая этих, собственно, философских вещей, я чувствовал просто их вкус. И однажды мне так понравилась вообще вся эта атмосфера, что я подумал, а вот эта пища, что мне едят, а можно я ее доем? Это было спонтанно у него. Это не вопрос гьяны, видите. Какой-нибудь гьяни мог бы до этого додуматься? Что нужно доедать остатки пищи после преданного? Нет, это может только преданный ощутить. Естественное влечение к этому может ощутить только преданный. К стопам преданных и к их остаткам пищи чистых преданных. Естественное влечение просыпается. Оно изнутри сердца исходит. То есть то, с чем соприкасается чистый преданный, очень важный момент. И он попросил, а можно я доем, потому что что-то остается, и мы убираем с матерью. Можно я буду доедать все это? Он сказал, да, конечно, ешь. Это как только я попробовал эти остатки пищи, я ощутил это большинство. Я сразу стал понимать, о чем говорят эти люди. Видите, как просто. Вот она школа. И затем, говорит, стал трансцендентная атмосфера стала сильно привлекать меня. Вот, общаясь таким образом, она стала привлекать меня. А после 4 месяцев мудрецы просто ушли. Все, появилось солнце, все стало высыхать. И сразу пошли странствовать, не оставаясь ни секунды на месте, проповедники. Я был очень опечален, говорил народом. меня было отца, я был очень сильно привязан к ним за 4 месяца. Источник моего счастья был. Это было как солнце в моей жизни, и они все ушли. И я не знал, что же мне делать в таком положении. Но у Верховного Господа были свои планы, Вьясадева. Через несколько дней мать вышла вечером подоить корову, и змея укусила ее, она умерла прямо на глазах. Сразу же. Все, что у меня было. 5 лет я потерял даже мать. И я вспомнил, что говорили эти люди. Очень печально, но Всевышний все контролирует. Приходит время, мы должны идти дальше. Реинкарнация, карма, законы Всевышнего. Милость Господа должна быть. У меня освободило от всего. Печально, но высшая воля такова. Я сжег весь свой дом, и тело матери тоже кремировал там. И принял саньясу таким образом. Это означает, что человек больше не живет дома, он сжигает свой дом, что он не возвращается больше. Стал путешествовать, странствовать, но он еще не достиг совершенства. Это лишь было побуждение. Как, например, мы тоже получили впечатление, общаясь с преданными. Теперь у нас есть побуждение заниматься преданным служением. Но мы еще не достигли совершенства. У нас впереди еще долгий путь. И Нарада, он путешествовал, он видел разнообразие этого мира. То, что рекомендовано для саньяси, он не должен сидеть на месте, он должен видеть разнообразие этого мира. Так он не обуславливается. Здесь так, а в другом месте по-другому. А как же на самом деле? Везде по-разному. Не имеет значения. Можете делать так, а можете делать иначе. Эти вещи внешне не имеют большого значения. На Западе одеваются немножко по-другому. Прически немножко другие. А в России это не так выглядит. На Западе даже собак хоронят на кладбищах. И кладбище собак, они очень хорошо выглядят. Лучше, чем в России кладбище людей, я вас уверяю. Памятники из гранита ставят. Очень богатые люди. Такие маленькие могилки, собачки там. Бобики всякие, тузики и прочее. Магазинчики, кафе для собак тоже, одежда для собак, парикмахерские для собак. Вы удивитесь, если увидите там собаку, это красивее, чем человек в России выглядит иногда. Как она одета, как она пострижена и так далее. Иногда собаки встречают гостей в магазинах. Однажды меня собака встретила в магазине, галстук бабочка в горошек, прическа колоссальная просто у нее была. И она буквально, она делала это как человек, я не знаю, как это, обучена была собака или нет, но она была в доме с хозяйкой, хозяйка была у кассы, она просто провожала нас по лавкам. Она подходила, смотрела на товар, смотрела на нас, и нам даже хотелось что-то купить. Очень культурная, она была очень почтительная и прочее. Хвостом виляла, когда нужно, и да, да, как человеческое существо в точности. Вот на Западе рождаются такие собаки. Не такие, как в Индии или, скажем, в России. Здесь они другие, здесь они бандиты в России собаки.
Бомжи.
Бомжи в основном, такого, да, происхождения. Западные собаки, знаете, это... Выше, чем человек на Востоке, может быть, я не знаю. По материальному уровню так. По сознанию нет, конечно, но по материальному уровню факт, они выше. Более благочестивы даже, видите. Вот такое разнообразие. Если вы увидите это разнообразие, вы подумаете, ну а что, ну это собака все равно. Все равно это собака, вы поймете их природу, увидев все это одновременно, не так ли? Но если вы будете жить только на Западе, потом и собака, друг человека. Правда? Есть такой вывод? Поезжайте-ка в Индию, посмотрите там на собак, или в Китай, и вы увидите какой-то друг человека. Вам больше не придет никогда такое в голову. То есть Запад культивирует те вещи, которые не нужно культивировать. То есть традиции, которые не являются истинными. И наблюдая разнообразие, вы приходите к какой-то истине, к какому-то общечеловеческому пониманию, как Прабхупада говорил, почему они говорят, что у животных нет души? Почему их забивают, думая, что у них нет чувств? Ведь пойдет кровь из раны, и боль будет, они будут кричать. Это аналогия с человеческим телом. Ведь это одно и то же, посмотрите. Хотите понять, попутешествуйте, вы много увидите таким образом. Много простых вещей, которые откроются. Это рекомендованный Нарада, он решил принять такой образ жизни, чтобы истина была открыта для него, чтобы он не обуславливался какими-то правилами, привычками. Путешествуя, он видел одновременно города, села, реки, моря, деревни, волчьи ямы, охотников, зверей. Все это он видел, разнообразие жизни. Как мы читаем в Ведах, 8 400 000 форм жизни. А мы видели их все. А вот хорошо бы это все увидеть. Знаете, как это иногда полезно бывает? Немножко помедитировать на эту тему. Это целый раздел ведического знания, виды жизни, они описываются. Есть миллионы водоплавающих, есть также миллионы земноводных, есть также миллионы растений и 400 000 человеческих существ. Это подробно описывается. Но можно подробнее еще помедитировать на эту тему. Какие удивительные формы жизни бывают. Это очень интересный момент. С точки зрения эволюции, Дарвин бы не смог противопоставить этому ничего, если бы немножко помедитировал на эти формы жизни. Итак, в ведах есть знания. Есть, если мы сможем вдумчиво изучать веды, изучать шастры с точки зрения парамахамсы, конечно же. Не с точки зрения чувственного наслаждения, а с точки зрения отречения видеть ведические писания. И Нарада хотел поддержать себя отречением. Нет дома, нет семьи, нет денег, нет чувства собственности. Называется отречение. Если нет чувства собственности, можете иметь все, что хотите. Вы будете все равно отреченным. Можете иметь семью, деньги, дом, все что угодно. Нет чувства собственности, нет отождествления, вы отреченный человек. Да, перед вами открыт Бог в этом случае. Есть такие примеры, как Пундарика Веденитхи, он был очень богатым человеком. В играх Господа Читания он очень богат. И он выглядит как богач, он надушен ароматическими маслами, духами, у него вьющиеся кудри, белая кожа, знаете, там массажи всевозможные, маникюр на руках, перстни, пальцы не гнутся от золота и серебра. Весь в шелках, жемчужное ожерелье. Вот это Пундарика Веденитхи, чистый преданный. Лежит на кровати белоснежной полдня, музыка играет, кальян курит при этом еще, наслаждается. Чистый преданный. Как такое можно себе представить? Да, но это означает, что нет отождествления со всем этим. Гададхар Пандит, но его Мукунда привел, говорит, посмотри на чистого преданного. Удивительная личность. Чистый преданный, я покажу его. Кто отказывается увидеть чистого преданного? Пойдем посмотрим. Они зашли в эту атмосферу роскоши. Пундарика, он лежал на белоснежных подушках, в шелках и украшениях, курил кальян с пьяными глазами. Вот, чистый преданный. Кошмар, подумал Гададхар. Что такое? Ирония судьбы какая-то. О чем, говорит, Мукунда, я не понимаю. Как это может быть чистым преданным? Он весь полностью погружен в чувственное наслаждение, этот человек, сверху донизу. Это были мысли, он ничего не сказал. Все-таки Мукунда привел, но он был сбит с толку, Гададхар. И он просто смотрел, не знал, что сказать. Ты не веришь, сказал Мукунда. Посмотри, что сейчас будет. Посмотри, что произойдет. И он стал читать шлоку из Бхагаватам на санскрите, громко процитировал. Это шлока из 10-й песни Бхагаватам, насколько я помню, где говорится о том, как милостив Верховный Господь. Какова его милость? Попытаться осознать этот момент, конечно, глубже, и насколько он милостив. Путана, она пришла убить его. Убийца пришел в дом. А он ее принял как мать, в буквальном смысле слова. Он дал ей освобождение. Он принял его как мать. Он повторял эту шлоку несколько раз, и Пундарика замер, когда услышал. Просто остолбенел, он оцепенел. И Гададхар наблюдает за ним, что какие-то эмоции, и атмосфера стала меняться, вся стала трансцендентной. И потом глаза его расширились, и он стал такой в буйное состояние впал. Осознавая эту шлоку снова и снова, он кричал, кто же может быть более милостив, чем Господь Кришна? Путана, убийца, она пришла убить Кришну, а он спас ее. И он снова и снова повторял. Он кричал, он катался по земле, рвал на себе эти волосы, одежду, царапал лицо руками. 2 часа продолжалось все это. Гададхар не знал, что делать. Он хотел умереть на месте. Я совершил серьезное оскорбление. Я такое думал в мыслях об этом человеке. Кришна никогда мне этого не простит. Как мне нейтрализовать это оскорбление? Мукунда, скажи мне, спаси меня. Можешь принять его духовным учителем, сказал Мукунда. Так ты нейтрализуешь все оскорбления, служи этому человеку. Итак, он совершенно был не привязан к этому богатству, к этому образу жизни, но принимал это с определенной целью. То есть какая-то есть высшая цель у преданных, если они принимают какой-то образ жизни, высшая цель. Зачем преданному богатство? Как эта высшая цель должна быть? Он хочет что-то сделать для Кришны великое. Как один преданный во Вриндаване, Лалу Баба, его все знают во Вриндаване, но он жил несколько сот лет во Вриндаване, представьте, он был так богат, оставил такие пожертвования, что до сих пор на его деньги еще кормят людей. Уже прошли сотни лет. Вот сколько он пожертвовал. И он жертвовал один храм, Пуджарию. Деньги на хорошие одежды, на драгоценности для божеств, для того, чтобы предлагать хороший прасад роскошный. И он однажды пришел в этот храм увидеть божества, и Пуджари сразу принес ему Махапрасад, угостил его, поскольку человек жертвует его храм. Махапрасад от божеств, он взял что-то и положил в рот, но вытащил волос. Как ужасно этот Пуджари, я даю ему деньги, я жертвую деньги, он так халатно относится к своим обязанностям. Он так разгневался, чувствуя то есть чувство собственности, его подвело здесь. Он так разгневался, позвал Пуджари и сказал, что это такое, и пнул ногой в живот. Как ты служишь божеству? Как ты используешь мои деньги? Это был старый человек. Это удар, он прожил несколько часов и умер. Не выдержал этого удара. Лалу Баба, тогда он отрезвел, подумал, что же я наделал. Я, конечно, богатый, никто мне ничего плохого не сделает за это, но я совершил грех и убил слугу Кришны во Вриндаване. В самых расстроенных чувствах нашел на берег Ямуны и стал молиться. Что же мне делать? Как искупить? Это же Браман. Я убил Брамана. Хуже не бывает то, что можно сделать. Я, конечно, сделал практически это случайно, но я сделал это. И он так раскаивался, и солнце уже садилось, целый день там провел. И какой-то человек спал, голова была на коленях у дочери, вот так он спал, дочь охраняла его сон. И она сказала: «Отец, отец, вставай! Солнце садится, пора домой». В этом состоянии он услышал по-другому: «Пора домой, солнце садится, хватит». Он все это понял так. Он все свои деньги стал жертвовать, ушел жить во Вриндаван, оставил всю свою деятельность. Стал строить храм и все свои деньги использовать. В конце концов, он построил очень большой храм, как и мечтал, и все деньги раздал, все. Ничего больше не было у него. Пришел к божеству, со слезами на глазах стал говорить: «Кришна, я тебе все дал. Нет ничего. Все, все твое. Все, что мог». Но божество вдруг ответило: «Нет, Лалу-баба, ты еще должен кое-что сделать для меня. Ни копейки, ничего больше не могу, все отдал». «Нет, Лалу-баба, ты еще не построил храм в своем сердце. Теперь должен построить храм в своем сердце, Лалу-баба». И Лалу-баба его знают, конечно, весь Вриндаван знает, и в Индии это известная личность. Итак, человек, он должен посвятить свою жизнь, видите, прежде чем он достигнет сознания Кришны, он должен научиться посвящать свою жизнь Богу. И Нарада для этого принял образ отречения. Однако очень через короткое время он почувствовал, что у него нет прибежища. Это выражается в форме чувства разлуки, называется. Если вы начинаете чувствовать чувство разлуки, вы очень близко к Кришне. Он где-то рядом уже. Это чувство углубляется, развивается, как шестеро Госвами. Они всегда чувствовали это чувство разлуки. Они не говорили: «Кришна здесь, все спокойно». Они искали, где. Бегали по всему Вриндавану, искали его. Это очень возвышенное состояние. Чувство разлуки – наиболее высокая раса, наиболее высший вкус в этом заключается. И человек, чувствующий разлуку, у него появляются определенные симптомы поведения, его можно увидеть. Есть определенные симптомы, тот чувствует эту разлуку. Становится очень глубоким человеком, очень глубоким внутренним. Он не будет философствовать, ему это скучно делать. Он думает совершенно о других вещах. И Нарада Муни, он стал ощущать эту разлуку. Нет прибежища, видите, он был ребенком. И, естественно, он должен был зависеть от кого-то. Но он стал зависеть только от Бога. Подумал: где же мой Бог? Увижу ли я его вообще? У меня нет ничего, ну а где же мой Бог? И однажды где-то в джунглях, он намылся в реке, потому что устал, и выпил немножко воды. Отошел в сторону, чтобы сесть, помедитировать, что он делал каждый день. Как учили мудрецы, как мы повторяем мантру, это наша медитация, каждый день мы должны это делать. И Нарада, он сел, стал медитировать в этом настроении, но буквально через секунду он даже не успел сосредоточиться толком. Вдруг он увидел эту форму перед собой. Это была милость свыше, есть крипа, потому что был получатель крипы, милости. Это был ответ на его настроение, на его сильное желание. И как только появляется сильное желание, не нужна никакая йога. Не нужны никакие процессы. Вообще ничего не нужно, кроме желания. Йога, процесс нужен, чтобы культивировать это желание, чтобы усилить его, сделать его сильным. Поэтому нужны знания, нужны какие-то общения, нужен какой-то процесс развития. Но развитие означает, что мы очищаемся от материальных желаний, культивируем единственное желание – служить Богу, вернуться к Богу. Пропадка здесь, вернуться к Богу, должно быть единственным нашим желанием. Поэтому мы проповедуем, поэтому мы занимаемся преданным служением. Не по какой-то другой причине. Не для того, чтобы прославиться в этом мире, совсем не для этого. И таким образом, Нарада Муни, не развив это желание, он сразу достиг цели. Но одно мгновение это было. Все. Это как вспышка света. Знаете, фото, вспышка. Сейчас хороший пример можно привести. Как молния. Раз, и все, мгновение это было. Но он четко увидел это все. Это настолько запечатлелось в его уме, что он не мог больше ни о чем думать. Он стал искать, он открыл глаза. Где? Но этого не было. Он стал искать, кричать, звать. Нет. Но это было, только что было. Где он? Эта форма, четыре руки, улыбающееся лицо, трансцендентная форма, понимаете, эти чувства, сразу видно, что это источник творения, он все это вдруг ощутил, его способности мгновенно очистились все, чувства, ум, способность говорить, все, мгновенно изменилось в нем, вся внутренняя жизнь переменилась. Но он не чувствовал никакого счастья от всего этого обновления, потому что не было того, что он видел, не было этой формы перед ним. И тогда он подумал, что он просто обречен быть несчастным, похоже, всю жизнь страдать теперь в своем совершенстве. Но разлука стала очень нестерпимой. И когда он почувствовал себя совершенно безнадежным, он слышал голос Нарада: «Успокойся, все в порядке. Ты увидел меня одно мгновение, достаточно этого. Теперь ты не забудешь, будешь всю жизнь стремиться ко мне. Этого хватит. Но люди до конца не очищены, не могут видеть меня постоянно. Ты не можешь этого делать. Почему? Потому что ты будешь совершать оскорбления, если будешь постоянно видеть меня. Нет, ты должен очиститься до конца теперь». Так, мы знаем, есть Прабхупада, есть духовный учитель, но посмотрите, каков образ жизни преданных. Они получают проклятие не сидеть на месте. Все проповедники. Проклятие перешло от Прабхупады. А к Прабхупаде от Нарада Муни. Вот он здесь говорит, Нарада Муни. Он проклят навеки материалистами, этот человек. Если вы проповедуете сознание Кришны, вы проповедуете отречение, любовь к Богу, не так ли? И кто-то принимает. И очень много приняло молодых людей у Прабхупады. Очень много. Все были. Самый старший был 30 лет ученик. Молодые люди. Очень разумные. И родители были недовольны этим. Это с вами же приехал, смотрите, он сделал их всех саньяси. А это были наши дети, богатые, образованные, могли бы быть успешными в жизни. А он сделал саньяси. Вот оно проклятие. Это их сожаление. Даже как Дакша проклинает Нарада Муни. Что-то сделано с моими сыновьями. Они юнцы, неопытные, молодые люди, а ты их сразу же привел к отречению. Они не узнали даже вкуса жизни. Он проклинает, пусть не будет никакого прибежища в этом мире, Нарада. Ты не получишь нигде прибежище. Не больше, чем на несколько минут, все, и ты будешь вечным странником. Это вечный странник, это проклятие идет всем проповедникам. Пропагандист в Исконе также это присутствует. Итак, Нарада Муни, когда увидел этот образ, и что он говорит, каковы симптомы этого совершенства? Человек перестает интересовать все мирское. Карма, гьяна, мистика. Часто люди любят поговорить на эти темы. Чаще всего они переходят на эти программы только для того, чтобы именно узнать что-то об этом. Насчет мистических сил, насчет кармы, законов кармы, гьяны, какие-то знания. Бхакти очень мало кого-то интересует, поскольку она очень скрыта в глубине. Но Нарада, он потерял вкус к этому полностью. Он лишился всякого желания, какой-то выгоды в этом мире. Абсолютно. Все, что он мог, это воспевать святое имя и ходить туда-сюда, не зная, куда он идет. Мы хотим стать такими, как Нарада? Есть предписание. Берите мридангу, идите на улицы, громко воспевайте святое имя, не обращая внимания ни на кого. Вот так живите все свои дни. Кто-то сможет сделать это? Не всегда, поэтому мы не сможем так практиковать. Мы делаем это сейчас организованно, иначе представьте, мир наполнится такими сумасшедшими людьми, которые будут ходить и воспевать, и ходить, куда глаза глядят. Нет, нужно все организованно. Даже когда мы ходим на харинаму, мы должны хорошо организоваться, построиться. То есть это выглядит должно сейчас по-другому. Мы не слишком привязаны к организации, знаете, в Исконе. Искон — это странная организация, где никто не привязан ни к менеджменту, ни к деньгам, ни к положению. И тем не менее, нам необходимо следовать этому правилу, воспевать движение Санкиртаны. И таким образом мы разовьем вот это желание быть с Господом, вот это чувство разлуки. Да, и мы также увидим, что все живые существа – частички Бога. Когда мы ходим на харинаму или на проповедь, мы можем ощутить эти энергии единства, что мы дети одного Бога, что эти люди просто не знают Кришну, так они точно такие же живые существа, как и все. Джива. Просто есть знают Кришну, есть не знают Кришну. Вот и вся разница между ними. Люди в знании, люди в невежестве. И так Нарада говорит, что же является истинным знанием? Истинное знание – это просто нам нужен Бог, его непосредственное восприятие, общение с Богом. И это называется энергия чит. Вчера мы упоминали об этом. Она проявляет себя в четырех вещах. Форма Кришны, имя Кришны, деяния Кришны, качества Кришны, нама, гуна, рупа, лила, все вот эти вот виды, вот эти вот разнообразия. Это энергия чит. Если мы непосредственно воспринимаем форму Кришны, это трансцендентная энергия, чит. Или имя Кришны, трансцендентная энергия. или лилы, игры Кришны, деяния, качества Кришны, все это трансцендентно. На это можно медитировать, но это трудно, потому что мы можем отождествлять форму Кришны с материей. О, он прекрасный мужчина, можно сказать. Но он не мужчина, не женщина, нет. Мы можем прочитать, что он, конечно, мужчина, Пуруша, но это не тот мужчина, который мы видим здесь, в этом мире. Он не мужчина, не женщина. С этой точки зрения он не материя, нельзя его отождествлять с этим. Поэтому из этих четырех категорий лучшая является нама. Так утверждают все ачарьи прошлого. Нама ачарья, Харидас Такур говорит об этом, нама, имя, несет в себе всю информацию. Наиболее важное, наиболее емкое нама, имя. И имя Кришны в центре внимания сейчас. Всего мира, потому что ИСКОН распространяет имя Кришны, Хари Кришна мантру. Впервые это было утрачено. Когда-то в России знали Кришну, конечно, Кришинь, Вышинь, знали его. И воспевали также имена, вот эти хороводы, хоровод. То есть в русском стиле все это осталось, эта ведическая культура была, когда она была утрачена. Она стала языческой, стали поклоняться полубогам, материальные какие-то мотивы и прочее. Это все стало постепенным образом. Затем понадобилось христианство, поскольку люди утратили знания. Итак, религия дается тогда, когда люди утрачивают знания о Боге. Религия означает «теперь просто верьте». Знаний нет, и невозможно это объяснить. Теперь просто верьте. Это может вас спасти. Единственное, что вас спасет, вера, они скажут. Объяснить это невозможно. Никто не сможет объяснить Бога вам. Но это означает, что люди не способны понять Бога, ведь Бог может это объяснить. Разве он не может? Или тот, кто знает Бога, разве не может это объяснить? Может. Но может ли понять человек? Поэтому говорится, верь, просто верь. Объяснить тебе нельзя. Много что ему сказать, всего не вместишь, Христос говорил. Это нельзя объяснить в данном случае. Но Христос мог понимать эти вещи. Парампара, она знает эти вещи. И Нарада Муни говорит, это то, что нам нужно. Нужен просто Бог, непосредственное его восприятие Бога. Вьясадева, ты не описал игры Бога, имя Бога, ты не раскрыл всего этого, поэтому ты опечален после этого великого труда. Ты не завершил его. Люди не воспользуются таким произведением ведическим. Теперь должен написать Шримад Бхагаватам, игры Кришны, имя Кришны, должен прославить все. Это все, что людям нужно. Они могут таким образом получить вывод всех вед, результат всех вед. Кришна говорит в Бхагавадгите, если ты будешь заниматься преданным служением мне, Арджуна, не думай, что ты не получишь плодов гьяны или кармы или мистики, какой-то деятельности. Так люди думают. Если я займусь преданным служением, как мои деньги, как моя семья, как мое образование, я же все это потеряю, плоды. Нет, Кришна говорит, ты ничего этого не потеряешь. То, что есть в маленьком водоеме, есть в большом водоеме. Сознание, конечно, большой водоем. И как Прабхупада говорит, это $1 миллион. Зачем искать еще $10? Ваша зарплата $100 в месяц, хорошо. А если вы получаете миллион, зачем еще искать работу на $100? Разве нужно еще этим чем-то заниматься? Если вы в сознании Кришны, вы автоматически можете решить все свои насущные проблемы. При этом вы не будете иметь сверхмеры. Вот и все. Вот чего боятся материалисты. Потому что сверхмеры им нужны обязательно. То, что есть, их не удовлетворяет. Нужно сверхмеры получить. Тогда они будут как-то спокойны относительно. Но вот нужно привыкнуть жить без этого принципа сверхмеры, без чувства собственности. И мы увидим, что жизнь так поддерживается гораздо лучше и разумнее. Все есть, для каждого уже все определено. И пища, и одежда, и все остальное. Если мы заняты выполнением своих обязанностей, мы все получаем, почему нет? Если мы служим Богу, почему мы должны голодать? Почему нам нечего одевать должно? Такого быть не может. Потому что все живые существа получают все необходимое для жизни, даже не работая. Животные не знают, что такое работа. Нет какой-то организации. Все имеют необходимое. Человек думает, если я не буду работать, я не получу желаемого. Поэтому работать необходимо не для себя, а для Кришны. Работать для себя мы теряем все. Работать для Кришны мы, конечно, можем много приобрести. Итак, смысл в том, что человеку нужен просто Кришна. Просто знание Кришны. Кришны. Если вы изучите религии мира, то мы увидим, что очень мало информации о Боге. Почти ничего. В основном идет много информации о деяниях пророков, как Иисус его подробно в жизни описывается. Но где подробное описание формы Бога, деяний Бога, то нет такой подробности. Там есть, конечно, упоминание, что Бог существует, Он проявляет себя. Он иногда говорит с пророками. Иногда показывает какие-то чудеса, проявляет. Да, это от Бога. Но где Он сам, как Он выглядит? И Соломон, Давид, его псалмы, немножко он говорит об этом, что он белый и румяный, и златокудрый. Что-то он такое говорит, что-то он видит. Но это лишь очень косвенный намек. Вот. Причем это может показаться чем-то поэтическим, поскольку он очень поэтически часто выражался иносказательно, Давид. То есть так трудно конкретно именно понять. Конкретное это описание Бога, именно он так должен выглядеть. Но обычно нет, нет. Они говорят, Бог — это старый, старый творец. Он работает, не покладая рук, он творец. Он судья, он судит, поскольку он высшая справедливость. Вот такой суровый аспект Бога. Бойтесь Бога и верьте в Него. Если вы будете действовать против Его воли, в ад пойдете. Бог так устроил. Это как бы концепция религии. Однажды мы встретились с одним религиозным лидером христианским в Санкт-Петербурге. Одна преданная устроила эту встречу, думая, что на него это произведет впечатление какое-то. И мы пытались говорить именно о Боге. Не об Иисусе Христе, а о Боге как таковом. Но его это не заинтересовало. Я сделал открытие для себя, что большинство религиозных людей не интересуются Богом. Хотя они привлекаются Иисусом Христом, это уже делать религиозными, поскольку они там общаются с чистым преданным так или иначе. Но как они общаются? Господь Иисус Христос, собери мои грехи. А я пойду снова грешить, когда мне будет легче. Не очень высокое общение, видите. Если бы они знали личную жизнь Иисуса Христа, они бы так себя не вели, конечно. Но это загадка. Кто же Иисус лично там, в Царстве Божьем? Кто Он там? Кто-то знает об этом? Это знание скрыто. А Бог что там делает у себя? Есть у Него свой дом какой-то? Своя какая-то обитель? Шаза говорит, где-то есть, да, ну а что это такое? Что он там делает? Две женщины проповедовали в Алма-Ате мне в парке, они распространяли какие-то христианские книжки. Искренние очень женщины, пожилые, но абсолютно лишенные знания. Она говорит, душа и тело, говорит, одно и то же не сказали. Нет различия. То есть мы умираем, а потом воскресаем заново. Я спросил, а в каком виде вы воскресаете? В таком же вот пожилом? С болезнями и без зубов? Или в молодом теле воскресаете? Мы стали думать, мы не знаем. Что, будете вечно в старом теле жить в раю, в Царстве Божьем? И без зубов? Да нет, наверное, в молодом, значит, в другом теле будете. Ой, не знаю, не знаю, нужно спросить наших братьев, мы не знаем, что вам сказать. Но я пытался объяснить, что есть разница между телом и душой. И это было очень трудно. Они просто в тупик встали и сказали, не знаем, мы должны спросить, мы не знаем, не трогайте нас, пожалуйста, мы не знаем. Не разрушайте наше представление. Но я не разрушал их представление сильно, я просто сказал, что вот есть другая точка зрения еще. Посмотрите, почитайте другие. О, нет, нет, нам ничего другого не нужно. Я не знаю, знать не хочу, я очень боюсь чего-то еще. Страх — это невежество, конечно. То есть человек должен быть открытым, он не должен бояться просто. Слепо, слепо следовать чему-то, слепо бояться. А вдруг, если я сделаю это, дьявол войдет в меня. Дьявол не войдет без позволения Всевышнего. Если человек ищет Бога, никакой дьявол не опасен ему. Нужно быть бесстрашными в поисках. Так мы придем к сознанию Кришны все. Потому что Кришна, значит, всепривлекающий Бог. Дающий радость, счастье, Рама. Блаженство. С ним можно играть, петь, танцевать, разговаривать можно. Не надо чего бояться. Он не будет судьей. Смотреть на нас, как судья. Что он там делает? Прятаться от него не нужно будет. Скрывать свои грехи не нужно будет. Да, в дом Бога можно войти чистым человеком, людям. Чистым, безгрешным. И сознание Кришны предназначено для парамахамс, Прабхупада говорил. Тем не менее, он распространяет повсюду это знание. Прабхупада в его книгах распространяет всем и каждому. Пришло время стать всем парамахамсами. Представьте, мы с вами станем парамахамсами. Хорошо, да? Правда? Как лебеди будем. Парамахамса, ну как лебедь. Он отличает материю и дух, главное его свойство. Он везде найдет душу. Он никогда не будет касаться материи. Это состояние отречения и глубокого знания. Но откуда? Через бхакти. Вот царь бхакти, царица всех этих энергий. Сейчас это бхакти распространяется. Вот по милости бхакти можем достичь чего угодно. Не каждый может стать отреченным, не так ли? Наши семейные узы очень крепкие. Но получите бхакти, проглотите эту таблетку. Что гопи говорит другой. Ты хочешь материального процветания, богатства, тогда будь внимательным, не ходи на Ямуну. Если ты увидишь там его с флейтой, ты забудешь во всем этом. Вот это бхакти называется. Ну, мы сосредоточены на общении с преданными. Это центр, в центре внимания нашей жизни. Общение с преданными, что мы собираемся вместе. И и пытаемся обсуждать Шримад-Бхагаватам и воспевать святое имя. Это означает общение с преданным. Нужно развить вкус к этой деятельности. Уменьшить материальную деятельность. И мы можем увидеть, что мы можем прекрасно жить без материальных. Это легче намного, оказывается. Как баба с возу мужику легче говорить? Это говорится о материальном существовании. То есть женщина не мешает, но это привязанность мешает. Уменьшается привязанность, легче отношения. Семья не разрушается, смотрите, она становится счастливее, наоборот. Уменьшаются привязанности, увеличивается привязанность к Богу, и мы становимся дороже друг другу внутренне. Даже если мы старимся, мы становимся очень дорогими, некрасивыми становимся. Нас это не очень-то волнует, смотрите, в сознании Кришны. Непривязанность. И дает возможность любви, духовной любви, трансцендентным отношениям. И так мы этому учимся, это во главе угла, поэтому учиться означает применять практически эти наставления. Не просто писать рефераты на эту тему, сдавать экзамены. Теперь мы хотим применить вайшнавский этикет, давайте применять. Он очень прост, но его нужно применить. Пока он не применяется, эта наука остается неизученной. Ну, я говорю так, поскольку большей части мне приходится говорить об этом. Преданные больше просят говорить об этом, о семейной жизни, об этикете, о вайшнавских отношениях. И также я вижу, что это в центре внимания должно быть сейчас всего движения в России, во всяком случае, мое понимание таково. Мы должны забывать об этом. Иначе человек, совершая какие-то большие дела, он будет чувствовать превосходство над другими, это говорит свое отношение неправильно, или он приобрести какие-то знания, также может действовать неправильным образом. То есть гьяна и карма, они могут стать серьезными препятствиями. Мы должны подчинить их бхакти, вайшнавским отношениям, видеть душу в каждом живом существе. Не зря на состояние тела. Харе Кришна. Пожалуйста, вопросы у кого есть? Ясадева думал о благе всего человечества, так описывается. И он думал, как это знание предоставить людям, трансцендентное знание. Но он понимал, что в Кали-Югу люди утратят трансцендентные качества. Поэтому он решил действовать косвенным образом. Называется косвенная проповедь. То есть вы проповедуете аюрведу. Люди придут. Если вы скажете Сатане Кришне, они не придут. А говорите аюрведа. Они придут. Но через аюрведу вы начинаете говорить постепенно о духовном. Называется косвенный метод проповеди. Вот Ясадева использовал это. Все четыре веды. Гьяна-канда, карма-канда и прочие косвенные методы. Временные методы. Он пытался людям делать доступным это знание. Но когда мы это делаем, что происходит с нами? Мы утрачиваем трансцендентные свойства. Поскольку медитируем на обусловленном состоянии людей, видите, не на освобожденном. Поэтому проповедник, он будет загрязняться таким образом. Проповедует таким образом. Ему нужны также способы очищения знать. Сидеть в Дхаму, например, вспомнить о Кришне, там непосредственно о нем, больше ни о чем. Или время праздника, как Джанмаштами будет, нужно погрузиться в воспевание, целый день просто воспевать всем. Это сильно очищает наш ум и снова все восстанавливает на место Дхарму. И Вьясадева, поскольку он думал о материалистах, видите, он медитировал на это, его знание стало с примесью кармы, гьяны и прочее, и там не было чистого бхакти. Это было отождествление с умом этих людей. Сам Ясадева был трансцендентным, но поскольку он думал об этих людях, он стал отождествлять себя с их проблемами. Это как будто стали его проблемы, понимаете, это переносится. Поэтому мы не должны слишком медитировать, конечно, на проблемы людей, мы должны быть твердыми именно в сознании Кришны. И тогда Нарада сказал, ты себя отождествляешь с телом и умом. Ты пошел на компромисс. Теперь должен написать просто Игорь Кришна и больше ничего. Но Ясадева, он думал, могу ли я это сделать для людей? Люди, они же не понимают этого. Он сомневался, он понимал сам, он знал, что это является высшим лекарством. Нужно подтверждение от Нарада, от его гуру. Гуру сказал, да, ты должен именно это сделать. Именно это должен сделать. Это главное. Для этого все ведические писания существуют, для того, чтобы читать потом Бхагаватам. И Вьясадева, видите, он прекрасно с этим справился. Он обладал этим знанием. И таким образом он очистил все свое существование и всего мира. Так, проповедники, они могут оскверняться иногда вот этими желаниями людей. Вы даете лекцию о Кришне, например, кому-то. А он спрашивает насчет домовых. Или он спрашивает, почему, если вот я сделаю так, что мне будет потом. Карма его интересует. Или как стать богатым. Есть принципы в ведах, описываются, как это. Есть искусство это. Оно, конечно, неизвестно, но есть. Его нужно интересоваться этим аспектом. И вы начинаете опускаться на этот уровень и обсуждать все эти темы. Не является бхакти. Но мы должны найти компромисс. Потому что люди иначе подумают, это фанатики. Они только Кришна, Кришна, Кришна. У них нет никаких знаний. Нет, знаний огромное количество. Нечерпаемый клад Вьясадева оставил. И, конечно, мы иногда говорим о домовых, и о том, о сём. Потому что люди знают, что, видят, что мы знаем эти вещи. Оказывается, это не скрыто от нас. В ведах все это известно. Вселенная, космос, гуны, карма. Все открыто, все очень хорошо. Только для этой цели. Однако чистые преданные не заинтересованы в этом обсуждении вообще. Вы не увидите, чтобы чистые преданные обсуждали все эти темы. Они описывают игры Кришны, они мастера. С большим вкусом. Они живут трансцендентным миром. Да, как мы сказали, воспевание. Да, проповедники Прабхупада говорили, что проповедники должны раз в год ездить в Дхаму, например. Ну, как правило, не все могут это делать, но он рекомендовал, что проповедникам это хорошо, лидерам. Поскольку они впереди, они проповедуют, они сталкиваются с этими материальными властями очень часто, и им нужно очищение, нужна поддержка. Когда-то я не был 7 лет в Индии. 7-8 лет я проповедовал, не ездил в Дхаму вообще. Приехав в Дхаму, я обнаружил, что стал имперсоналистом за это время. Я забыл Кришну. Что люди здесь не интересуются Кришной. Да, если вы расскажете, не заинтересуются. Не буду спрашивать другого о чем-то вас. И вы говорите на эти темы, удовлетворяя чувства людей. И так вы забываете Бога. Хотя вы проповедник. И я восстановил это все быстро, потому что моя практика, мои круги, как бы все это было при мне всегда. Я не оставлял эту практику. Там в Вриндаване все это всплыло. Все это сознание Кришны заново было утверждено. Но Прабхупада, я вспомнил, он говорил, каждый год вы должны приезжать, если вы проповедуете активно, распространяете сознание Кришны, чтобы не обуславливаться этим миром. Кришна здесь мало кого интересует.
Если в доме есть домовой, как правильно себя вести?
Хороший вопрос. Ведь мы упомянули в лекции об этом. Хорошо, я скажу вам. Нужно побрызгать все в доме предложенной водой, Прабхупада говорил, пригласить преданных и петь киртан, пока он не уйдет оттуда. Но в русских источниках есть описание, как, наоборот, домового приручить. Их не выгоняют, а приручают. С определенной целью. Они говорят о будущем, предсказывают что-то. То есть доброго сделать домового. Зло это страшно, а добрый, ну, его можно потерпеть, и кормить его надо. Там, блядь. Они готовят пищу, вставляют на ночь для него специально, даже есть мантры специальные. Есть такой раздел магии. Русская магия есть, и люди делали это. В каждой печи жил домовой, это был нормальным атрибутом. Если пищу вставляли на ночь на столе, часть пищи, она исчезала просто. Я сам видел эти феномены в некоторых домах. То есть сильное присутствие этого духа. И они спят, и ночью он приходит обычно в этом состоянии полудремы, когда человек находится, он проявляет себя. И они к худу или к добру они спрашивают, вот что нужно спросить. И он вам скажет, к какому он приходит не просто так, он какой-то смысл есть. Он говорит, к худу, например. И вы теряете какого-то человека, он знает, в тонком мире он знает это. Вот и все вот для этой цели. И если домового приручить, то он защищает от других духов, там, становится как бы другом. Это читышвара называется на санскрите. Повелитель духов. Вы становитесь повелителем духов. Дружите с ними. Какой-то обмен вступаете. Это знание в области тамагуны. Тамагуны очень опасно соприкасаться с этим тонким миром. Они далеко не бескорыстны, как может показаться. Они что-то имеют с этого. Значит, вы что-то теряете. И мы не хотим терять сознание Кришны. Поэтому берите предложенную воду. Если у кого-то есть божества, возьмите эту воду после омовения, пхишеки, обрызгайте все углы, все проемы, дверные, все эти ниши, которые есть, все-все-все, приглашайте преданных, зажигайте благовония, все очищайте и пойте киртан. Скажите «до свидания».
А если, например, до старого, я знаю, что в каком-то доме домовой, и мне просто как убрать оттуда в чуде,
не нет, нет, вы не должны вмешиваться в жизнь как бы других людей. Если кому-то хочется жить такой жизнью, нормально. Должно быть какое-то желание. Вообще меньше думать о домовых, потому что если вы о них думаете, они уже привлекаются этим. Они уже где-то здесь близко. Они уже ждут вас на выходе там. Не думайте об этом. То есть они понимают мысли хорошо. Они чувствуют эту атмосферу. Есть призраки, духи, змеи, женщины, говорится в Ведах. Простите, но это просто другое сравнение. Они приближаются, когда вы начинаете думать о них. Если вы отречены, не думаете о женщинах, женщины боятся подойти к вам. Если вы не отречены, думаете, они будут чувствовать это, они чувствительны, они будут подходить к вам ближе, 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 в конце концов будут разговаривать и так далее. Это природа. Змеи, говорится, имеют такую же мистическую природу. Они тоже приближаются, когда человек думает об этом. И духи также обладают этим свойством. Быстрее всего это действуют третьи духи. Сейчас мы говорим эти слова, и уже это привлекает их. Ну, это просто. Да, есть такое место в Индии. Я сейчас забыл. Данда. Данда — священный посох. Никто его ломать не будет, конечно. Это сделал Нитянанда. Нитянанда может делать все, что хочет. Господь Читания, он принял саньясу. Но тогда вы должны знать, что это означает. Почему так все спокойны? Господь Читания принял саньясу. Вы должны чувствовать, что у вас в сердце все ноет просто. Господь Читания принял саньясу. Это ужасно пережить. Люди теряли сознание, преданные, когда думали об этом. Тот человек, который брил волосы Господу Читанию, он терял сознание через каждые несколько секунд, делая это все. Едва мог справиться с этой задачей. Вся она типа рыдала просто. Зачем ему саньяса? Вот в чем вопрос. Кто-то принимает саньясу, это праздник. Но зачем Господу Читанию саньяса? Вот в чем вопрос. Верховному Господу. Зачем он на себя налагает эти ограничения, как обычный человек? Мы греховны, нам нужны эти ограничения. Ему зачем все это? Он это делает, я сказал, я это делаю ради блага всего мира, сказал Господь Читания. И повторял это множество раз. Я это делаю ради блага всего мира. Я отрекаюсь от всего этого ради блага всего мира. И зачем ему отрекаться? Он Верховный Господь. Он становится саньяси, начинает не есть, не спать, и прочее, аскезы какие-то на себя налагает. Он же наслаждающийся. Мы счастливы, когда он наслаждается, а он не наслаждается, будучи саньяси. Он любит женщин, а тут он принимает саньясу. Кришна же любит женщин, а когда Господь Читания приходит, он принимает саньясу. И так возникает такое представление в уме, очень странное, очень, очень болезненное чувство духовное. Когда мы медитируем на Господа Читания, мы должны чувствовать это состояние. И он принимает эти правила, предписания, а преданные не хотят разрушить все это. Как Сарамбам Батачари, он думает, Верховный Господь принял саньясу. Да, тяжелая игра. Но мы же знаем, что Верховный Господь, и мы хотим удовлетворить его, соответствовать его положениям. Я приглашу его в дом, сказал Сарамбам Батачари, к себе. На пир. На обед, скажу. Но только его одного, потому что в присутствии других будет есть очень мало саньяси. Контролирует чувства. Я приглашу его одного, без свидетелей, накормлю по-настоящему, по-человечески. Как Верховного Господа накормлю. И он сказал, приходи на обед, я приглашаю. Но я бедный грехаска, пойми, не нужно никого. Но есть-то дома нечего. Чуть-чуть рис, немного сабжи, ну и все. Не нужно никаких гостей, один приходи. Господь Читания, сверхдуша, он знает, что хочет Рамбам Батачари. Говорит, я знаю, да, ты очень беден. Ты лично с царем дружишь, у тебя нет денег, конечно. Ну я приду, как ты хочешь, да, я приду один, без свиты. Дело сделано. Он пошел готовить. С женой они уже 3 дня уже начали как готовить до этого. Уже горы было всего. Каждое блюдо имело только свой вкус. Это было уникальным вообще произведением. И все это было с большой любовью. Это был трансцендентный пир. Господь Чайтанья явился, и Сарамбаума стал выносить все это. И что они готовили 3 дня до этого. И уже полнедели они готовили с женой. Ты сказал только сабжирис, ты меня обманул. А тут у тебя горы. Я не могу столько есть, я саньяси. Какой ты саньяси, сказал Сарамбаума. Ты не скрывайся. Я знаю, кто ты на самом деле. Пожалуйста, ешь, не спрашивай, не говори ни о чем. Саньяси и прочее. Зачем об этом нужно? Верховный Господь, ешь, пожалуйста. Я знаю, кто ты. Не надо мне этих всех вещей, саньяси. И Господь Чайтанья не может скрыться от чистых преданных. Давай, говорит. Никого нет. Давай, поедим. Но все же это игры Господа Чайтанья, это не Кришна. Конечно, это Кришна. А настроение Господа Чайтанья. Поэтому он поддерживает это. И в этой игре появляется зять Сарамбаума Падачарья. Врывается просто туда. Не просто появляется, врывается завистник. Это жуткий завистник. Браман, который завидует, это хуже не придумать. Человек с сознанием, который с завистью. Это моя вада такая. Оскорбитель. Врывается и говорит, я так и думал. Посмотрите на этого саньяси, как он ест. Тут деревню можно накормить. Он не контролирует чувства. О, разгар пира, любви, этого обмена трансцендентного. Он пошел и все это испортил сразу же. Правила предписания, видите. Саньяси не должен этого делать. И Господь Чайтанью сказал, он прав, ведь я же саньяси, я не должен этого делать. Это еще хуже было с Сарамбаумом Падачарья. Он еще и прав при этом. Взял палку, хотел убить на месте этого мокку. Но он старик, он не мог догнать его просто. Потому что он быстро-быстро этот зять убежал. Но Сарамбаума, он настолько был расстроен, сказал, пусть я мокка умрет. Это было проклятие, оно сработало. И жена сказала его тоже, пусть моя дочь станется вдовой, пусть он умирает, это мокка. Мы никогда не искупим это оскорбление, которое он совершил Господу Чайтанье. Но Господь Чайтанья посмеялся и ушел просто. Ему было интересно, наверное, как Сарамбаума бегает с палкой за мок. Он наслаждающийся, он наелся, он повеселился и ушел. А у Сарамбаума проблема, он сказал, я утоплюсь, а мока умрет, а я утоплюсь потом, вот и все. Как я могу жить после этого? Я сам считаю теперь оскорбителем. На следующий день мока холеру подцепил где-то. Холера, значит, 2-3 часа, вы умираете, все, на глазах тают тебя. И он лежит, все, умираю, говорит. Ну, правильно, а как он? Конечно, должен умереть. Все в порядке, а я утоплюсь, как только он умрет. Все решено, все умрут просто, все умрут, все должны умереть. Но Господь Чайтанья не хотел никого убивать, он пришел давать милость. И в доме Сарамбаума был такой шум, такой переполох, все умирали, все собрались умирать. И люди обсуждали, что же случилось. Да, мокха, вот он критиковал. Тут Чайтанья был, он ел много. Ну так почему же он ел? Он же саньяси. И все обсуждали, никто не мог понять, что же тут происходит. И Господь Чайтанья сам явился туда. И все замолчали. Вот он сам пришел туда, вошел без приглашения. Просто пришел, пошел сразу в комнату Амоки. Там, где этот больной был, этой холерой, кто никуда туда не приближался никто. И он пришел туда и положил руку на грудь Амоки. Амокха, ты же браман. Ну как же этот чиндал зависти зашел в твое сердце? Амокха хлопал глазами, я умираю, но рука Господа Чайтанья лежала на нем. Он очистил его. И когда он очистился от зависти, он увидел это Господь Чайтанья. Ты не заняйся. Это Радха Кришна. Но когда он увидел, он вскочил, он стал танцевать и петь. Болезни не было. И все, топиться не нужно было. Амокха был очищен. Все проблемы сразу решились. Такая милость Господа Чайтанья. И зная это, Нитянанда однажды, он подумал, он ведет себя как саньяси, даже со мной. Сам Верховный Господь Баларама тоже, Нитянанда. Ему это очень не понравилось. И в одном месте он взял данду и пополам. На глаза Господа Чайтанья выбросил. Вот так. Ложное саньяси, он сказал. Ложное отречение. Палгу вараги. Это может понять только чистый преданный. Потому что материалисты говорят, вот он правильно сделал, потому что он всегда много ел. Было ложное отвлечение. Оскорбители так будут думать. Но зная внутренний смысл, мы поймем, что я имел в виду. Господь Нитянанда. Ты сам Верховный Господь. Что ты играешь такую роль? Зачем тебе это данда? Я обдериваю. Бабах. И в реку. И Господь Чайтанья был очень недоволен. Внешне. Так, ругал Нитянанду. Мы с тобой больше никогда не встретимся. Иди туда проповедуй. А я пойду туда проповедовать. Но сам был очень доволен ее поступком. Нитянанда, Верховный Духовный Учитель, он всем показывал, кто такой Господь Чайтанья. И Господь Читание однажды сказал, если кто-то оскорбит Нитинанду, у него шансов не будет в духовной жизни. Если будете критиковать действия Нитинанды, у вас не будет никаких шансов. Я не пролю никакой милости на такого человека, он сказал, он очень защищал поступки Нитинанды. Были непонятны для людей, была вот откуда. Однажды было собрание очень культурных людей. Все говорили о Кришне и прочее. И вдруг дверь открывается, и входит Нитинанда вообще без одежды, в одной каупине. Ну, а Господь Читание сказал, все это очень чисто, это все очень трансцендентно. Он вышел, взял Нитинанду, увел, одел его, взял его каупину, раздел на части, всем раздал. Поклоняйтесь этой каупине, вы избавитесь от вожделения, сказал. Такие были отношения Читания Нитинанды. Для обычных людей он выглядит как саньяси, строгий саньяси. Потом он свою пищу в два раза, еще в два раза, под влиянием Рамачандры Пури. Он критиковал, духовный брат его гуру. И он критиковал, он всех кормил до отвала, а потом говорил, вот, видите, я сам слышал об этом, что вы тут все переедаете. Какие же вы саньяси. Господь Читания подумал правильно, и в два раза сократил рацион, и преданные все были в гневе на Рамачандру. Такой экстаз он нам портит вообще. Они съедали по 40 килограмм риса в этом экстазе. Чудеса происходили во время пиров. Ну, были трансцендентные пиры, и вдруг Рамачандра, завистник, не понимает, что происходит, говорит, какие-то правила предписания. Зачем тут правила предписания? Это спонтанное преданное служение. Ну, а Господь Читания говорит, да, я же саньяси, правильно, он правильно, это мой гуру. Сократил все проклинали. Снова он еще стал критиковать. Он еще в два раза. Он почти перестал есть вообще. Он съедал даже меньше, чем помещается на ладони пищи в течение дня. Стал худым. Преданные ему негодовали на Рамачандру. Что он творит вообще? Что он делает? Он совершенно не понимает, что такое Господь Читания. И даже когда Господь Читания принял такой образ жизни, он ворвался к нему утром и сказал, ага, муравьи на полу. Ел сладости по ночам. Какой ты саньяси? Но это уже хуже не придумать, что такое. Стали проклинать, но Господь говорил, нет, не проклинайте, не говорите плохих вещей. Он правильно говорит, саньяси должен быть строг. Это еще хуже, он еще и прав. И когда он уехал, преданные вздохнули, слава Богу, ушел от отсюда. Все так думали. Он стал майавади за этих оскорблений. Сердце его очистело. Бхакти выше правил предписаний. Но мы не должны пренебрегать правилами предписаниями тоже. Поэтому Господь Читания остается саньяси. Только без данды ходит. Еще вопросы? Все, в Чите кончились вопросы. Еще есть?
Еще. Скажите, пожалуйста, как вы понимаете два слова в санскрите? Два понятия. Прямо тоже.
Абсолютно не понимаю этих слов. Я, конечно, понимаю, что они значат в буквальном смысле, как слова, но я не понимаю значения этих вещей. Прямо в бхакти. Меня можете не спрашивать об этом. Я еще в невежестве. Прямо бхакти не для меня, пока, не для моих объяснений. Но однако я могу сказать, кто знает эти слова. Прабхупада знает эти слова. Его ученики, многие знают эти слова. Они могут говорить на эти темы. То есть кто-то знает об этом. У нас запланировался отъезд. Сегодня мы отъезжаем вечером. Я приезжаю к родителям на Дальний Восток, поэтому я проезжаю эти места, и вот таким образом мы путешествуем. Если бы не мои родители, я бы реже намного мог ездить в эти края. очень далеко. И человек устает путешествовать долго, очень долгих лет, большие расстояния, аскеза. Мы даже ехали в СВ сюда двое суток, это тоже трудно. Самолеты, стрессы.